новостями вас познакомила Мария Салычева. Здравствуйте. Сегодня 24 января, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Теперь о главных темах сегодняшней программы. В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня в Ставрополе пройдут похороны жертв массового убийства. В российских городах прошла голодовка родителей за право детей на бесплатное дошкольное образование. Почему в России не хватает детских садов? Сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода». На электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свои комментарии вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции под адресом www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -12, пасмурно. В Санкт-Петербурге теплее, -9, ожидается небольшой снег. В эфире «Время свободы». Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее повестке сразу несколько громких тем, среди которых, например, обсуждение специального доклада о незаконной торговле человеческими органами в Косово. О тех пунктах повестки сессии ПАСЕ, которые касаются России, в материале специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперовича.
Начинающаяся в Страсбурге зимняя сессия ПАСЕ касается России сразу в нескольких вопросах. И первый – это вопрос о выполнении Москвой решений Европейского суда по правам человека. Власти России в последние несколько лет стали все активнее ставить под вопрос необходимость подчиняться этим решениям, несмотря на то, что российские лидеры не объявляли о выходе своей страны из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека. А значит, решения Страсбургского суда для них обязательны. Впрочем, руководитель российской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что Россия в этом вопросе отнюдь не самая худшая. Кроме того, ПАСЕ или на сессии, или, что более вероятно, в кулуарах, вспомнит, что Россия так и не стала выполнять ни одну из резолюций Ассамблеи по преодолению последствий российско-грузинской войны 2008 года. Член комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, финский парламентарий Киммо Саси, говорит, что требования к России как минимум допустить независимых наблюдателей в регион остаются актуальными. К сожалению, российский подход заключается в том, что они не желают продвигаться к какому-то решению, и нам надо указать России на 2-3 шага гуманитарного характера, которые ей сделать просто необходимо. Прежде всего, это допустить международных наблюдателей в Южную Осетию и Абхазию, как минимум. В режиме срочного обсуждения, скорее всего, будет поднят вопрос о преследовании оппозиции в Белоруссии, что подтверждает и Киммо Саси. Белоруссия станет одним из главных вопросов. Там были выборы, с оппозицией обошлись просто возмутительно, и эти действия будут осуждены членами ассамблеи. Российская делегация, по словам Константина Косачева, не будет в дебатах по Белоруссии придерживаться единой позиции. И это показывает, что, несмотря на чудесное примирение Медведева и Лукашенко в конце прошлого года, в Москве не торопятся вставать на защиту белорусского режима. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Ставрополе пройдут похороны жертв массового убийства, которое произошло в городе в прошлую пятницу. 21 января в Ставрополе в одном из частных домовладелий были обнаружены 8 тел с огнестрельными ранениями, 5 мужчин и 3 женщин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Траурная церемония похорон самого Владимира Слезаева и членов его семьи будет проходить по двум адресам. На улице Мичурина, в доме, где жил, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, криминальный авторитет по кличке Хан, и на улице Осипенко, в доме, в котором живут родители Слезаева. Это в 5 минутах езды на машине от того места, где произошло массовое убийство. Сейчас дом Хана на улице Мичурина оцепила милиция. Там вовсю идет подготовка к похоронам, которая, как ожидается, начнутся сегодня в 12 часов, рассказал знакомый семьи Слезаева. Слезаева. Напомним, жертвами преступников стал местный криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга. Живых случайно остались лишь двое внуков Слезаева – 8-летний мальчик и 2-недельная девочка. Ни один из детей не пострадал. В настоящее время девочка помещена в лечебное учреждение для медицинского обследования. А с мальчиком работают следователи, педагоги и психологи. Следствием ему обеспечены все необходимые меры государственной защиты, сообщил журналистам представитель Федерального следственного комитета Владимир Маркин. Расследование уголовного дела, которое заведено по 3 статьям – убийство 2 и более лиц, разбой и незаконное приобретение и хранение оружия – находится на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края. Информация о том, что убийцы 8 человек в Ставрополе скрылись в минувшую пятницу с места преступления на автомобиле BMW X5, не подтвердилась. Ранее информагентства сообщали о том, что криминалистам удалось составить фотороботы предполагаемых убийц. Но после того, как машина была найдена и тщательнейшим образом проверены алиби людей, которые на ней передвигались, эта версия была признана ошибочной. Основные версии, которые сейчас отрабатываются следователями, это разбой и месть. По некоторым данным, следственные органы уже определили круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Тем не менее, конкретные подозреваемые пока не называются. На данный момент отрабатываются все версии, но конкретики по заказчикам и исполнителям пока нет. По мнению заслуживающего доверия экспертов, нападавшие на семью Слезаева были профессиональными киллерами. То есть это люди, которые умеют убивать профессионально. Но при этом они не профессиональные, если можно так сказать, медвежатники. Медвежатниками в криминальном мире называют людей, которые вскрывают замки сейфов. В доме Хана был скрыт один из 2 сейфов. При этом скрыт он был очень топорно, то есть непрофессионально. Второй сейф, в котором находилось большое количество бриллиантов, им вскрыть не удалось. Как говорят эксперты, Слезаев, скорее всего, несмотря на то, что многие утверждали, что в последнее время он отошел от серьезных криминальных дел, все-таки имел близкое отношение к криминалу, и, возможно, эти самые бриллианты были частью так называемого воровского общака. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ставрополь.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве без 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре погиб 9-летний мальчик. Еще 5 человек пострадали. В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб и еще один ранен в результате взрыва газозаправочной станции в поселке Анахой. Основной версией массового убийства в Ставрополе назван разбой. Следствие предполагает, что преступники, убившие 8 человек в одном из частных домов города, действовали из корыстных побуждений. В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемая в смерти 3 детей. В Краснодарском крае в автокатастрофе в воскресенье погибли 4 человека. В Таджикистане в горах Памира в понедельник произошло землетрясение магнитуды 6,1. Сообщения о жертвах нет. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Ответным огнем нападавший был убит. Президент Узбекистана Ислам Каримов встретится сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибывает сегодня с официальным визитом в Киев. Главные темы переговоров – торгово-экономические отношения. В столице Туниса тысячи участников акции протеста расположились на ночь в офисе премьер-министра, требуя отставки правительства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11:07 слушайте программу «Третий сектор». Почему молодые мамы и беременные женщины выходят на улицы? В чем суть их требований? Как правильно рассчитать декретные детские пособия по новому старому законам? Об этом ведущая программы Кристина Огарелик беседует с президентом организации «Петербургская эгида» Римой Шерифуллиной, Татьяной Саблиной из консорциума женских неправительственных организаций и Анастасией Ермаковой, организатором акции протеста женщин в Москве. Подробности принятия нового закона о материнстве мы узнаем от депутатов Госдумы, представителей разных политических партий, чиновников, работающих в социальной сфере, из официальных документов правительства России и Минсоцздрава. В эфире «Время свободы». Британское издательство «Вильям Хэннеман» опубликовало книгу демографа и журналиста Дуга Сондерса «Город прибытия» с подзаголовком «Как крупнейшая в истории миграция преобразует наш мир». С автором книги беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Городом прибытия Сондерс называет окраины или пригороды мировых мегаполисов, таких как Париж, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, где скапливаются сотни тысяч и даже миллионы мигрантов из сельских районов. Городами прибытия могут быть и мигрантские кварталы в европейских и американских крупных городах, зачастую меняющие их демографический и социальный облик. Дуг Сондерс собирал материал для своей книги, путешествуя по всему миру, от Лондона и других европейских столиц до Бразилии, США, Кении, Бангладеш, Индии, Ирана и Китая. Вывод, к которому он приходит, звучит так. Сейчас мы находимся в центре величайшего в человеческой истории процесса миграции, когда более 2 миллиардов человек, треть всего человечества, устремляется из сельских районов в города. Это великое переселение народов, по мнению автора книги, особенно из стран третьего мира на Запад, оказывает серьезное влияние на общественную жизнь цивилизованных стран, их социальную мобильность, безопасность, культуру и политическую стабильность. Последствия, пишет он, могут быть как трагическими, так и обновляющими жизнь к лучшему, если вовремя начать контролировать и направлять процесс сельской миграции в города. Главным фактором такого контроля, по его мнению, должно быть создание государством условий, когда люмпенизированное и неимущее население городов прибытия могло бы получить возможность трансформироваться в представителей среднего класса и законопослушных граждан. В интервью «Радио Свобода» Дуг Сондерс так обосновывает необходимость нового подхода к процессу глобальной миграции.
Нередко мы бываем свидетелями того, как в пригородах, ставших местами скопления сельских или иностранных мигрантов, возникают процессы перехода от нищеты к успеху после переселения в центр города. Практически это нормальное явление во всем мире, если, конечно, эти процессы искусственно не блокируются. Я имею в виду намеренную изоляцию пригородов с помощью саботирования создания инфраструктуры, соединяющей их с городом, а также отсутствие у мигрантов гражданства. Причина, по которой турки из деревень Анатолии мигрируют в пригороды Стамбула и становятся успешной частью среднего класса, и причина, по которой те же самые турки из тех же деревень эмигрируют в пригороды Берлина, где на них смотрят как на опасную часть социального дна, говорят о том, что многое зависит от внешних условий. Неуспех турецких мигрантов в Германии вызван прежде всего тем, что там государство на протяжении 40 лет затрудняет получение ими германского гражданства, после чего этим людям не остается ничего другого, как превращаться в опасную и асоциальную общность, а города прибытия становятся в этом случае злачными и криминогенными зонами.
Примером успешного решения проблемы миграции, по мнению автора книги, могла бы стать Великобритания, накопившая значительный опыт социального и национального компромисса.
Пример Британии в этом отношении интересен прежде всего тем, что ее мигранты – это в основном бывшие сельские жители, причем их процент намного выше, чем в других странах. К примеру, 200 тысяч живущих здесь выходцев из Бангладеш почти полностью прибыли из Силхета, отдаленного сельского района на юго-востоке Бангладеш. Более 1 миллиона пакистанцев в основном переселились из сельских районов Кашмира. Это означает, что в Британии возникли города прибытия, которые можно рассматривать как копии городов третьего мира. Зачастую эти районы становятся местом серьезных социальных конфликтов. Достаточно вспомнить, что происходило в таких лондонских районах, как Тауэр Хэмлетс и Бетнал Грин в конце 90-х. Сейчас заселенные выходцами из Бангладеш восточный район Лондона вполне можно рассматривать как очень успешный в европейском масштабе эксперимент, особенно по сравнению с ситуацией в городах прибытия Германии, Франции или Голландии. В этом лондонском районе значительная часть населения принадлежит сейчас к среднему классу.
Россия, считает автор книги «Города прибытия», не вписывается в глобальную картину миграционного процесса и, как обычно, идет своим путем. Специфика ее новейшей истории, считает Сондерс, затруднила и затрудняет массовую миграцию в мегаполисы и из сельских районов, поэтому там не возникают города прибытия.
У России огромный опыт насильственных переселений в 20 веке, которые приводили к огромным человеческим жертвам. Там не возникло городов прибытия лишь потому, что нищета жизни в сельских районах была сопряжена с нищетой городской жизни. В России у людей долгое время не было возможности выбирать место жительства. Насильственная коллективизация в деревне затрудняла урбанизацию за счет сельских регионов. Конечно, проблема миграции в города довольно остро ощущается сейчас в России, однако это не сопровождается созданием общин по собственному выбору и согласно собственным экономическим интересам.
Говорил автор книги «Город прибытия», демограф и журналист Дуг Сондерс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается программа «Время свободы». На этой неделе президент Соединенных Штатов Барак Обама на совместном заседании обеих палат Конгресса выступит с посланием о положении страны. Об ожиданиях, связанных с этим событием, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Речь, с которой Обама выступит во вторник в 21 час по вашингтонскому времени, является одним из самых ожидаемых выступлений нынешнего президента. Она не только будет содержать план реализации его стратегии на оставшуюся половину президентского срока, но и фактически откроет его кампанию по переизбранию в 2012 году. Обаме предстоит преподнести законодателям и стране сбалансирование видения ситуации в стране и за рубежом, укрепив при этом свое обновленное реноме мастера политического компромисса. В экономической сфере задача Обамы сейчас состоит в том, чтобы, продолжая стимулировать свободный рынок для создания новых рабочих мест, одновременно сокращать государственные расходы. Минувшие два года сводились к тому, чтобы увести нашу экономику от края пропасти. В предстоящие два года наша задача – перевести нашу экономику в режим ускорения. Среди внешнеполитических приоритетов Обамы – свертывание непопулярной военной кампании в Афганистане и одновременное поддержание в этом регионе стабильности, достаточной для того, чтобы он снова не превратился в прибежище террористов. Улучшение ситуации в Афганистане идет медленно, и оно обходится нам очень высокой ценой – ценой жизни наших военнослужащих. Во многих местах победы, которых мы добиваемся, хрупки и обратимы. В сфере публичной политики президент Обама нуждается в перегруппировке своих сил, начиная труднейшую, как ожидается, кампанию по своему переизбранию на второй срок. Обаме необходимо сочетать укрепление своей электоральной базы с выполнением обещанного смягчения накала дискуссий между сторонниками и противниками его политического курса. Только более цивилизованный и добросовестный общенародный дискурс сможет помочь нам смотреть в лицо проблемам, стоящим перед нашей страной. В видеонаброске послания о положении страны, адресованном в минувшие выходные своим сторонникам, Обама заявил, что Соединенным Штатам необходимо повысить свою конкурентоспособность в инновациях и в образовании. Президент не говорил о конкретных инициативах или планах формирования бюджета. Однако он и его демократические союзники настороженно воспринимают призывы республиканцев к немедленным и существенным сокращениям внутренних расходов, которые, как они опасаются, могут свести на нет все еще хрупкое экономическое оживление и похоронить надежды на сокращение безработицы. Политики и наблюдатели предполагают, что ожидаемое во вторник ежегодное послание о положении страны, третье по счету, с которым выступит Обама, будет во многом отличаться от двух предыдущих. Президенту на этот раз предстоит обратиться к Конгрессу, состав которого существенно поменялся после того, как избиратели в ноябре фактически вынесли вотум недоверия двухлетнему сотрудничеству администрации Обамы с обеими палатами Конгресса, контролируемыми демократами. Последние в результате выборов значительно сократили свое большинство в Сенате, а в Палате представителей вообще уступили его республиканцам. После серии декабрьских компромиссов президента с законодателями-республиканцами, включая пролонгацию пониженного налогообложения всех категорий налогоплательщиков, рейтинг Барака Обамы снова пошел вверх за 50-процентную отметку. Полагают, что в своем обращении во вторник Обама постарается позиционировать себя как центрист. Это якобы станет его первым шагом на пути к переизбранию в 2012 году. По словам лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, ожидаемая смычка Обамы с центром должна быть не только сведена к риторике, но и подтверждена рядом конкретных предложений. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер, выступая в воскресенье в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что что оппоненты Обамы будут внимательно следить за тем, насколько далеко он будет готов пойти им навстречу. Считаю, что у него есть реальный шанс выглядеть убедительным во вторник вечером. Однако вопрос в том, прислушался ли он к избирателям и учел ли уроки ноябрьских выборов в Конгресс. Важнейшим индикатором такой готовности Обамы может послужить поиск им согласия с республиканцами в вопросе о государственных расходах, на серьезном сокращении которых по ряду федеральных программ они продолжают настаивать. Ранее республиканцы пообещали, что не отступят от своей идеи урезать государственные расходы на 100 миллиардов долларов в попытках совладать с более чем триллионным дефицитом федерального бюджета. Эрик Кантер заявил, что без этих урезаний его партия и слышать не хочет о поднятии планки национального долга. Республиканцы не будут голосовать за повышение потолка национального долга без серьезных сокращений расходов и проведения реформ. Мы знаем о существовании сотен программ, финансирование которых необходимо прекратить. Администрация Обамы утверждает, что если не поднять установленный предел государственной задолженности выше 14 триллионов долларов, то федеральное правительство может оказаться банкротом. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Двенадцать часов 7 минут. Не пропустите аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Судебная война. Иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа. Завершение рассказа. И как развивались в последние годы отношения США и Китая. А я напомню главную тему программы «Время свобода». Почему в России не хватает детских садов? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели, в связи с тем, что в российских городах в минувшие выходные прошла 6-я всероссийская голодовка родителей за право детей на бесплатное дошкольное образование. Уже примерно через 5 минут вы сможете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Мы будем обсуждать эту тему после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб, еще один ранен в результате взрыва газозаправочной станции в поселке Анахой. После взрыва начался пожар. В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре погиб 9-летний мальчик, еще 5 человек пострадали. В городе Таркос-Але загорелся 2-этажный жилой дом, эвакуированы были 30 человек. В республике Хакасия в 40-градусный мороз без тепла остались районные больницы и 5 жилых домов в селе Аскиз. Как сообщает МЧС, обнаружено несколько прорывов в теплосети. В В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемый в смерти трех детей. В Таджикистане в горах Памира в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сообщения о жертвах нет. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. В центре американского города Детройт в воскресенье 4 сотрудника полиции были ранены, когда вооруженный мужчина открыл стрельбу в полицейском участке. Ответным огнем нападавший был убит. Президент Узбекистана Ислам Каримов встретится сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибывает с официальным визитом в Киев. Главная тема переговоров – торгово-экономические отношения. В столице Туниса тысячи участников акции протеста расположились на ночь у офиса премьер-министра, требуя отставки правительства.
С новостями вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И мы вновь обращаемся к главной теме сегодняшней программы. Во многих городах России в минувшие выходные прошла шестая общероссийская голодовка родителей. Ее цель – привлечь внимание к проблемам нехватки мест в детских садах. Участники акции выступали в защиту прав маленьких россиян на качественное, бесплатное, общедоступное дошкольное образование. Голодовка длилась 3 дня. Томск уже во второй раз присоединяется к общероссийской голодовке. В первый раз в ней участвовали 3 женщины, и тогда местные власти никак не отреагировали на акцию протеста. На этот раз голодать решила стомичка Кристина Гайвак. Городские власти, однако, заявили, что крайние меры вряд ли помогут мамам устроить ребенка в детсад. С подробностями из Томска Мелани Бачина.
Одинокая мама Кристина Гайвак впервые участвует в акции. Присоединиться к общероссийской голодовке она решила, не раздумывая. Сыну Кристины уже 3 года. В очереди на место в детсад он стоит с самого рождения. Но пока его номер 5947. И перспектив попасть в сад в ближайшее время никаких. Сама Кристина еще учится, и, по сути, их с сыном содержат родители. На пособие, которое молодая мама получает, ничего не купить.
Позавчера вечером буквально вообще узнал, что будет какая-то голодовка. И только вчера утром увидела вот на сайте это движение, что суть в чем этой голодовки. И мне как-то сразу решило, что я присоединюсь. Мне нужен детский сад. То есть у меня выхода нет другого. Мне надо чем-то за технику платить. Мне даже справки не стали смотреть. Они не нужны, в принципе. Она говорит, ну, ничем не могу вам помочь.
То, что голодовка поможет решить проблему с устройством Никиты в детсад, Кристина не верит. Участие в акции протеста скорее от отчаяния. Хотя, признается молодая мама, если бы участников голодовки было больше, может, власти и отреагировали бы.
63 человека сейчас там на сайте со всей России, мне кажется, ну это очень мало. И на деле намного больше людей, которые нуждаются в местах, в детских садах или в компенсациях хотя бы отсутствия этих мест.
Акции протеста вряд ли помогут решить проблему нехватки мест в детсадах. Власти так делают все возможное, чтобы количество мест увеличить. Так отреагировала на общероссийскую голодовку начальник департамента образования Томска Ольга Васильевна.
Разовой голодовкой одного человека, конечно, появление новых мест не будет обеспечено. Очень больно, что наши соотечественники вот для решения своей такой житейской бытовой проблемы вот вынуждены прибегать и к такой мере. Все-таки мера очень сильная, такая экстремальная какая-то.
Сейчас в Томске в очереди на место в детский сад стоит 12 тысяч малышей старше 1,5 лет. Всего в очереди около 20 тысяч. За 2010 год устроить в детский сад удалось 3 тысячи детей.
Приняты были меры, некоторые впервые. Впервые, уникальные, абсолютно новые для нашего города. Это в общей сложности позволило ввести около 3000 мест.
2010 год был выборным в Томской области. Решение проблемы нехватки мест в детсадах многие использовали как предвыборный лозунг. Начальник департамента Ольга Васильева признается, в 2011 вряд ли на дошкольное образование удастся потратить столько же. Пока в планах на этот год ввести 700 дополнительных мест. При очереди в 12 тысяч это не сильно спасет ситуацию. Трехдневная голодовка Кристины Гайвак закончена. Проблемы она, разумеется, не решила. С номером 5947 заветное место в садике ее сын получит в лучшем случае через 3-4 года, аккурат перед тем, как идти в школу. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Почему же в России не хватает детских садов? Эту тему мы сегодня предлагаем вам для обсуждения, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Александр из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Александр.
Лейла, доброе утро. Может быть, я, конечно, глубоко не прав, но мне так кажется, что нехватка заключается в нехватке мозгов у населения этой страны. Наверное, на Запад все утекли. Дело в том, что эта бандитская власть, которая занята в основном воровством, а не совсем другими делами, да и, кстати, во главе со своим паханом фюрером, она так быстро разворовывает страну, что лет через 10 вопрос, который будет интересовать, который вы будете задавать, почему не хватает мест на кладбищах? А ведь первый звонок уже прозвучал. Летом-то, когда дым, пожары горели, в Москве не хватало моргов, увозили в соседние области.
Это был Александр из Москвы. Хочу зачитать сообщение от нашего радиослушателя, от Ильи. Как в любой разомкнутой экономике, сидящей на нефтяной игле с ненасытной оборонкой, в России всегда будет не хватать не только детских садов, но и денег на стипендии, пенсии и помощь инвалидам. Продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей. Александр из Московской области на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро. Алло.
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
История вопроса. Ведь в Советском Союзе с детскими садами и пионерлагерями, кстати, было все благополучно. Значительная доля их принадлежала предприятиям и ведомствам. Достаточно сказать, что, скажем, у завода Лихачева было громадное количество пионерлагерей и детских садов, в том числе и у других предприятий. Когда прошла вот эта приватизация по Чубайсу и Гайдару, и угроблена была промышленность, естественно, угробили и распродали все детские сады и пионерлагеря, а некоторые просто были заброшены. Вот это корень этой проблемы. Второй корень проблемы, то, что у нас министр здравоохранения не медик по образованию, и для того, чтобы руководить вот, и здравоохранением, и социальным обеспечением, а туда входят эти проблемы, надо иметь соответствующее образование и устроенный, что ли, образ мышления. И еще основа-то заключается в том, что наш министр финансов Кудрин все деньги, вместо того, чтобы, как Александр Третий, все до копеечки вкладывать в развитие народного хозяйства, гонит их в развитие западной и американской экономики. У нас под видом разных фондов, как во времена татаро-монгольского ига, все заработанное отправляется на Запад.
Александр, вы очень подробно и обстоятельно говорите, но давайте все-таки постараемся отвечать на вопросы и дадим возможность высказаться другим нашим радиослушателям. Нина Васильевна из Москвы сейчас дозвонилась до нас. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Добрый день, доброе утро. Простите, пожалуйста, у меня вот такой, не надо спрашивать, почему нет детских садов, а нужно спросить, почему мы терпим такое правительство, которому наплевать на детей, на взрослых и вообще на страну. Спасибо большое.
Это была Нина Васильевна из Москвы. Сергей Чернов из Москвы пишет, что, не скажу за всю Одессу, но в Москве многие детские сады отремонтированы и перепрофилированы в учреждения правительства Москвы. После этого правительство Москвы стало вызывать к строительству детских садов, которых так мало, и добилось таки своего. То есть построило новые сады и школы, конечно же, прежние, как были учреждениями, так и остались. Юрий из Нижнего Новгорода до нас дозвонился. Здравствуйте, Юрий. К сожалению, не удалось нам с ним связаться, видимо, оборвался звонок. И продолжаю читать сообщения от наших радиослушателей. Пишет нам из Тюмени наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался, но это же просто золотое дно. Сначала продали садики, получили денежки, потом надо строить, опять запахло деньгами. Выделят побольше денег из бюджета, побольше отката будет. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга пишет, так и в Екатеринбурге их раздали коммерсантам. Я часто хожу по дворам, там сногсшибательные строения, всякие фирмы, фирмочки сомнительного толка. Во дворах детсадов шикарные автостоянки. Больше того, на перекрестке Уральской и Советской сама милиция платную стоянку в детсаду устроила. Виталий из Москвы на прямой связи с нашей студией. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро. Я призываю своих земляков, москвичей, оглянуться. У меня прямо из окна видно беспризорный детский сад. где расположена стоянка автомобилей, и какие-то здания занимают уже много лет какие-то прохиндеи. В окрестностях находится до 3-5 здания детсадов, которые якобы находятся под ремонтом, совершенно бесхозно. Их не надо вновь строить, их стоит отремонтировать, и, пожалуйста, детишкам будет приют. Но беда ведь в чем? Беда в том, что в нашей стране уже 20 лет правит бандитская сволочь, которая называется «Единая Россия». А она вовсе не единая, мы к ней не принадлежим.
Виталий, спасибо за ваше мнение. У нас есть и просто еще один звонок, а время в эфире ограничено. Сейчас Валентин из Нижнего Тагила на прямой связи с нашей студией. Валентин, интересно узнать ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я какое-то имею предложение сказать. Вот с этими детскими садами действительно тупик. И не знаю, зачем мы тут детей-то и рождаем, если они никому не нужны. Но есть какой-то вот такой вот выход. Очень много же без работы остаются людей, которые имеют педагогическое образование. И они ищут себе работу везде, повсюду. И если бы была какая-то возможность лицензировать их на то, чтобы они троих-четверых детей брали к себе там на квартире у себя или где, и это бы значительно расширило вот этот рынок-то детских учреждений. Вот, допустим, вот я как педагог тоже могу вот троих-четверых детей, пятерых вот у себя дома брать и как в детском садике, и программу выполнять, и все. Но здесь вот это вот чиновничье клерка надо, чтобы согласование это вот облегчить с этими делами.
Валентин, спасибо. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему в России не хватает детских садов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свобода» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он выразил надежду, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу с 2012 года. Инфляция в России за период с 1 по 17 января составила 1,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за тот же период в начале прошлого года потребительские цены в стране выросли на 1,2%. Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков до 300 миллионов рублей. По текущему курсу это 10 миллионов долларов. Сегодня собственные средства банков не могут быть менее 90 миллионов рублей, то есть 3 миллионов долларов. А с 2012 года этот норматив будет повышен до 180 миллионов рублей, то есть 6 миллионов долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре составила 7,2%, сообщил Росстат. В ноябре она составляла 6,7% общей численности экономически активного населения страны. Президент России Дмитрий Медведев поручил Центральному банку и правительству до 1 июня определить порядок и сроки выхода Банка России из капитала Московской межбанковской валютной биржи. Сегодня доля Центрального банка, крупнейшего акционера ММВБ, составляет почти 30%. Еще примерно 27% акций биржи принадлежит банкам с государственным участием – Внешэкономбанку, Сбербанку и ВТБ. По словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Ульянова, Люкаева, Банк России может полностью выйти из капитала ММВБ в течение 2 лет. Белоруссия и Украина подписали двухлетний с возможностью продления контракт на транзит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды» 4 миллионов тонн нефти в год для белорусского нефтеперерабатывающего завода в Мозыре. Предполагается, что это будет нефть из Венесуэлы, соглашение с которой Белоруссия подписала в октябре прошлого года. Еще по 6 миллионов тонн венесуэльской нефти в год планируется поставлять в Белоруссию из украинского порта «Южный» по железной дороге. Рост экономики Китая в 2010 году, по данным Национального бюро статистики, составил 10,3% к уровню 2009 года. По объемам ВВП Китай теперь явно обходит Японию и становится второй экономикой мира, уступая лишь США. Общий объем экономики Китая в прошлом году превысил 6 триллионов долларов. Это почти в 4 раза больше, чем в России.
О новостях экономики рассказал Сергей Синенский. В Москве без четверти 10. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Заиграевском районе Бурятии один человек погиб и еще один ранен в результате взрыва газозаправочной станции в поселке Анахой. В Забайкальском крае перед судом предстанет врач-педиатр детского дома, обвиняемая в смерти трех детей. Основной версией массового убийства в Ставрополе назван разбой. Следствие предполагает, что преступники, убившие 8 человек в одном из частных домов города, действовали из корыстных побуждений. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь обзор прессы. На «Радио Свобода» ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Безусловно, сегодня одна из самых обсуждаемых тем – это массовое убийство в Ставрополе. Вот что об этом сегодня пишут российские газеты? Подробнее расскажите нам, пожалуйста.
Начну с «Коммерсанта». Издание пишет, что разбойное нападение пока приоритетная версия следствия в деле о массовом убийстве. Однако источники издания полагают, что причина этого громкого преступления – криминальный передел собственности в регионе. И не только в «Коммерсанте» эта мысль звучит. Как говорится в сообщении Следственного комитета, Владимир Слезаев являлся криминальным авторитетом, который, по оперативным данным, занимался незаконным оборотом наркотических веществ, был неоднократно судим и приговаривался к реальным срокам лишения свободы. Отмечает «Коммерсант», что неоднозначная биография не мешала в свое время Хану занимать должности в различных компаниях Ставрополя, в частности, в 2003 году, на момент первого покушения на него, он числился референтом генерального директора ЗАО «Бикор», специализировавшийся на ремонте автомобилей. Источник «Коммерсантов» в подразделении, специализирующемся на борьбе с организованной преступностью, рассказал, что Хан, несмотря на не раз появлявшуюся информацию о его отходе от дел, на самом деле продолжал контролировать различные сферы бизнеса, в первую очередь крупные торговые центры Ставрополя, в частности, имел коммерческие интересы на рынке Южный. Поэтому его убийство может быть связано и с новым переделом собственности в регионе. Версию о том, что на особняк авторитета могли совершить разбойное нападение с целью ограбления, сыщик назвал сомнительной, пояснив, что это больше похоже не на реальный грабеж, а на его имитацию. Восстановить полную картину происходившего в особняке Слезаева будет непросто, поскольку преступники забрали с собой жесткий диск, на который записывалась информация из трех видеокамер, расположенных по периметру домовладения Владимира Слезаева. По словам источников «Коммерсанта», одной из причин устранения авторитета его семьи могли быть якобы имевшие дело деловые связи Хана с бывшим мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым. Бывший чиновник, как уже сообщало издание, находится в международном розыске. Сыщики предполагают, что, лишившись чиновничьей поддержки, Хан, тем не менее, мог пытаться решать вопросы по-старому. Известия тоже пишет о том, что это едва ли разбойное нападение. И скорее тут статья именно вот это вот передел собственности. Отмечает Известия, что по мнению правоохранительных органов стало возможным это преступление, потому что нынешняя городская власть не крышует. В новом составе мэрии не нашлось желающих оказывать хану покровительство. Сменилось и руководство ГУВД края, и, предполагает издание, в региональном милицейском ведомстве стало больше порядка. Авторитет лишился крыши, считает собеседник издания, источник в правоохранительных органах, и оказался жертвой передела сфер влияния в криминальном мире. В том же, что расстрел хана учинен профессионалами, которые долго готовили преступление, сомнений нет. Ну и еще пишет газета «Известия» о том, что власти Ставрополя и правоохранители предлагают не сравнивать резню в Кущевской с преступлением в краевом центре. На самом деле, вот об этих аналогиях пишут практически все, кто пишет об этом преступлении. И вот «Известия» тоже говорят, что аналогии напрашиваются, и там, и здесь преступники действовали нагло, демонстративно, не отделяя причастных от непричастных, словно показывая всем, в том числе губернатору Валерию Гаевскому, еще накануне отрицавшему наличие Кущева края, что он ошибается. Ставропольские убийцы, как и кущевские, как будто старались показать, кто теперь здесь хозяин. Ну и еще в новой газете говорится о том, что аналогии очевидны, и заключается это не только в массовости и беспредельной жестокости, а еще и в том, что алгоритмы действий в подобных ситуациях у местных властей нет. Вероятно, поэтому на место преступления, как и в Кущевской, выехал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. И еще есть одна интересная публикация, о которой мы не успели поговорить в предыдущем выпуске. Это газета «Новое известие. Деньги в землю». Несмотря на то, что в конце прошлого года Генеральная прокуратура рекомендовала мэру Москвы Сергею Собянину освободить Дмитрия Гаева от руководства метрополитена за присвоение 112 миллионов рублей, этого так и не было сделано, пишет издание. Между тем, планы по развитию подземки построены масштабные. Дело в том, что эксперты в связи с этим опасаются, что продолжение веток метро без развития пересадочных узлов будет приводить к многочисленным пробкам. Кроме того, неясно, как будет увеличен бюджет метрополитена на обслуживание новых станций, ибо уже сегодня подземка испытывает дефицит в технике, запчастях и квалифицированных сотрудниках. Да и оставление у руля метрополитена Дмитрия Гаева ставит под сомнение осуществление всех этих благих целей.
Спасибо, Валерия. О наиболее интересных темах в сегодняшних российских газетах рассказала моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается программа «Время свободы». Фондом общественного мнения, издательством «Европа» опубликована книга под названием «Явление Барака Обамы». В ней на основе обширного социологического материала рассмотрена избирательная кампания 2008 года, по итогам которой Обама стал американским президентом. Автор Борис Докторов, доктор философских наук, российский социолог, живущий в США. Об этой книге пойдет сегодня речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В монографии профессора Бориса Докторова рассматриваются разные аспекты президентской избирательной кампании 2008 года в США. В то же время в книге анализируются вопросы, относящиеся к методологии изучения общественного мнения и к прогнозированию результатов президентских избирательных кампаний. Книга довольно объемная, более 600 страниц. Каков основной итог проделанной работы, спросила я у Бориса Докторова.
Если говорить о самом исследовании и подготовке книги, то на это ушло 3 года. И в итоге мне удалось проанализировать, на мой взгляд, уникальную в мировой политической культуре избирательную кампанию. Во-первых, в 2008 году США, преимущественно белая страна, огромная страна, впервые выбрала президентом афроамериканца. И этот факт отразил и зафиксировал колоссальные изменения, произошедшие в американском обществе за несколько из тех же десятилетий. И во-вторых, я думаю, что президентская избирательная кампания в США 2008 года в целом показала, как будут проходить выборы в демократических странах вот в наступившем столетии. Это как бы модель. Прежде всего, я имею в виду возросшую хороший уровень образования людей, многоэтничность общества, высокую информированность и политическую активность населения, и также его глубокую включенность в интернет. Никогда ранее политическая борьба не проходила столь интенсивно одновременно и в реальном пространстве, и в сетевом, виртуальном пространстве. Мне кажется, что в общих чертах удалось в этой книге показать, выявить, указать на черты того, что зарождается новая культура социологического или научного сопровождения выборов. Я имею в виду, во-первых, ежедневное измерение электоральных установок несколькими, я подчеркиваю, независимыми центрами. Во-вторых, использование новых технологий опросов. Ну и, наконец, всестороннее обсуждение картины электоральных предпочтений специалистами и активной частью избирателей на многочисленных блогах. Это прямо происходит в реальном времени. Люди все видят.
Как происходила работа над книгой? Я имею в виду процесс сбора и анализа информации о политической борьбе и динамике электората.
Очень просто. Надо пораньше встать, попозже лечь и целый день не отходить от компьютера. И так каждый день на протяжении всей избирательной кампании. Но если серьезно, то вообще в действительности все организации, проводившие общенациональные, региональные опросы на уровне штатов, ведущие в стране газеты, журналы, информационные агентства, многие политобозреватели имеют свои веб-сайты. Так что недостатков различного рода статистики и аналитики не было. Проблема заключалась в том, чтобы охватить все это. Информация постоянно обновлялась. И чем ближе ко дню голосования, тем быстрее. Так или иначе, но к концу процесса сбора данных мной было заархивировано несколько тысяч вот таких вот сообщений. Это и короткие, и большие, и длинные, аналитические статьи, все вместе. А в книге процитировано почти 900 из них.
Если не секрет, за кого вы сами голосовали в 2008 году и не отразились ли ваши предпочтения на содержание книги?
Исходно я знал, что я буду голосовать за демократов, но в начале 2008 года я не знал, кто такой Барак Обама, и предполагал голосовать за Хиллари Клинтон. Однако и наблюдая избирательную кампанию, и изучая ее, я, конечно, стала ближе точка зрения или программа Обамы, такого мощного преобразования американского общества, и поэтому я голосовал за него. Повлияло ли мои симпатии к Обаме на содержание книги? Ну, во-первых, я не думаю так уж, что напрямую, поскольку я все-таки смотрел результаты опросов, которые проводились независимыми организациями. Но, наверное, все-таки слегка книжка прообамовская.
И последний вопрос. Исходя из знаний об избирательной кампании 2008 года и наблюдения за тем, что происходит в США сейчас, вы могли бы высказаться о перспективах переизбрания Барака Обамы в 2012 году?
Два обстоятельства лежат в основании моего вывода. Во-первых, Барак Обама закончил 2010 год, в общем, с приличным значением рейтинга одобрения, 47%. Во-вторых, республиканская партия не имеет сейчас явного фаворита. Таким образом, я думаю, что Обама сохраняет хорошие шансы на переизбрание в 2012 году.
По мнению автора книги, социолога Бориса Докторова, президентские выборы 2008 года в США дают представление о том, как будут проходить выборы в демократических странах в 21 веке.
Программу «Общественное мнение» подготовила Вероника Баден. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте «Время джаза». А я с вами прощаюсь до 12:00. В это время в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно сами приветствуется. И посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда высокопоставленных...
К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не будет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».